Глава 32. Дейенерис. Дэнни завтракала холодной похлебкой из креветок и хурмы, когда Ири принесла ей квартийское платье из плотного шелка цвета слоновой кости, украшенное мелким жемчугом. «Убери это», — сказала Дэнни. «Гавань не место для такого наряда». «Если молочные люди считают ее дикаркой, она будет одеваться по-дикарски». Дэнни отправилась на конюшню в выгоревших штанах из песочного шелка и травянистых сандалиях. Ее маленькие груди свободно колыхались под расшитой дотракийской безрукавкой. На поясе из медальонов висел кривой кинжал. Чхико заплела ее на дотракийский лад, привесив к косе серебряный колокольчик. «Но я не одержала никакой победы», — сказала служанке Дэнни. «Ты сожгла меек в их доме праха и послала их души в ад», — возразила Чхико. «Это победа Дрогана, а не моя», — хотела сказать Дэнни, но смолчала. Колокольчики в волосах обеспечат ей уважение для дракийцев. Позванивая, она села на свою серебристую кобылку, и ни она, ни сир Джорах, ни ее кровные всадники ни словом об этом не обмолвились. Охранять людей и драконов в ее отсутствие она оставила Ракхара. Чхога и Ага сопровождали ее в порт. Мраморные дворцы и ароматные сады остались позади. Теперь они ехали через бедный квартал, где скромные кирпичные дома смотрели на улицу глухими стенами. Здесь было меньше лошадей и верблюдов, не говоря уж о паланкинах, зато улицы кишели детьми, нищими и тощими псами песочного цвета. Бледнокожие люди в пыльных полотняных балахонах провожали их взглядами с порогов. «Они знают, кто я, и не питают ко мне любви», — догадывалась Дэнни. Сир Джорах предпочел бы усадить ее в носилки, укрыв за шелковыми занавесками, но она отказалась. Слишком долго Дэнни возлежала на атласных подушках, предоставляя валам возить ее туда-сюда. Сидя верхом, она хотя бы чувствовала, что куда-то едет. Не по своей воле отправилась она в гавань. Ей снова приходилось спасаться бегством. Всю свою жизнь Дэнни только этим и занималась. Она пустилась бежать еще в чреве матери и с тех пор никогда не останавливалась. Как часто они с Визерисом убегали во мраке ночи, лишь на шаг опережая наемников-узурпатора. Бежать или умереть? Иного выбора не было. А теперь Ксара узнала, что Пиат Прей собирает уцелевших колдунов, чтобы наслать на нее порчу. Да не только посмеялась, когда он сказал ей об этом. «Не ты ли говорил, что они точно престарелые солдаты, хвастающие былыми победами?» «Когда я это говорил, все так и было», — серьезно ответил Ксара. «Но теперь я уже в этом не уверен. Говорят, что в доме у Ратона, полуночника, горят стеклянные свечи, которые не зажигались уже 100 лет. Призрак трава выросла в саду Сиана. Призрачные черепахи переносят вести между не имеющими окон домами на дороге колдунов. И все городские крысы отгрызли себе хвосты. Жена Матаса Маларавана, который посмеялся над ветхими лохмотьями одного колдуна, лишилась рассудка и не желает одеваться вовсе. Даже от свежевыстиранного шелка отказывается. И кажется, что по ней ползают насекомые. А слепой Себастьон, пожиратель глаз, прозрел снова, как уверяют его рабы. «Чудеса, да и только!» — вздохнул Ксара. «Странные времена настали в кварте. А странные времена дурно сказываются на торговле. Мне грустно это говорить, но тебе, пожалуй, лучше уехать. Совсем уехать, и чем скорее, тем лучше». Ксара успокаивающим жестом погладил ее пальцы. «Но тебе не обязательно ехать одной. Во дворце праха ты насмотрелась немало страшного. Мне же снятся более светлые сны. Я вижу тебя на пышной постели с ребенком у груди. Поплывем со мной по Яшемовому морю. И осуществим это на деле, еще не поздно. Подари мне сына, о сладкая песня моего счастья. А заодно и дракона». «Я не пойду за тебя, Ксара». Его лицо сразу стало холодным. «Тогда уезжай». «Но куда?» «Как можно дальше». Ну что ж, пожалуй, время и правда пришло. Йог-Халасар был рад случаю отдохнуть от лишений Красной пустыни, но теперь, отдохнув и отъевшись, они начали отбиваться от рук. Дотракийцы не привыкли долго останавливаться на одном месте. Они воинственный народ, не созданный для городов. Она и так уж слишком долго задержалась в Кварте, соблазнившись его удобствами и красотами. Но этот город обещал ей больше, чем мог дать. А после того дня, когда Дом Бессмертных исчез в клубах огня и дыма, перестал быть приветливым к ней. За одну ночь квартийцы вспомнили, что драконы могут быть опасны. Они не являлись больше к Дэнни, спеша принести ей свои дары. Турмалиновое братство открыто ратовало за ее изгнание, а гильдия пряностей за ее смерть. 13 не примыкали к ним только благодаря Ксара. На куда же им деваться? Сир Джорах предлагал отправиться еще дальше на восток, где их не достанут ее враги из Земи Королевств. Ее кровные всадники с большей охотой вернулись бы в свое великое травяное море, даже если для этого требовалось снова пересечь Красную пустыню. Сама Дэнни носилась с мыслью осесть в Вейс-Талора, пока ее драконы не подрастут и не окрепнут. Но ее одолевали сомнения. Каждый из этих путей казался неверным, и даже когда она решилась, куда ехать, оставалось неясным, как они туда доберутся. Она знала, что Ксараксан Даксос ей больше не помощник. Несмотря на все свои уверения в преданности, он вел свою игру, мало чем отличаясь от Пиата Прея. В ту ночь, когда он велел ее уезжать, она попросила его о последней услуге. «Что тебе нужно? Войско?» – спросил он. «Горшок золота? Корабль?» Да не вспыхнула. Она терпеть не могла просить. «Да, корабль». Глаза Ксара сверкнули, как дорогие камни у него в носу. «Я торговый человек, Халиси. Быть может, мы перейдем от подарков к сделкам? В обмен на одного из своих драконов ты получишь 10 лучших кораблей моей флотилии. Одно твое слово и бери их». «Нет». «Не такое слово желал я от тебя услышать», — огорчился Ксара. «Это все равно, что предложить матери продать одного из ее детей». «Что ж тут такого еще родит? Матери продают своих детей ежедневно». «Только не матери драконов». «Даже за 20 кораблей?» «Даже за 100». Углы его рта опустились. «Столько у меня нет. Но ведь у тебя 3 драконов. Уступи мне одного, и у тебя останутся целых 2 и 30 кораблей в придачу». С 30 кораблями она могла бы высадить небольшое войско на берегу Вестероса, но у нее нет войска даже маленького. «Сколько у тебя всего кораблей, Ксара?» 83, не считая увеселительной барки. «А у твоих братьев из числа 13?» «На всех наберется около 1000. А у гильдии и турмалинового братства?» «Сущие пустяки, они не в счет. Все равно скажи. У гильдии 1200 или 1300, у братства не более 800. А если взять асшайцев, браавасийцев, жителей Летних островов и бенесцев, всех, кто плавает по Великому Соленому морю, каково общее количество их кораблей?» «Оно очень велико», — раздраженно бросил он. «Почему ты спрашиваешь?» «Пытаюсь установить цену для одного из 3 живых драконов, единственных в мире», — ласково улыбнулась Дэнни. «Мне кажется, что 1/3 всех существующих на свете кораблей будет в самый раз». Слезы потекли у Сары по щекам, по обе стороны от украшенного драгоценностями носа. «Говорил я тебе, не ходи во дворец праха. Как раз этого я и боялся. Шептывания колдунов сделали тебя безумной, как жену Малорвана. 1/3 всех кораблей мира. Да у меня слов просто нет». С тех пор они не виделись. Сенешаль Ксара передавала ей послание. Еще холоднее его последних слов. Она должна покинуть его дом. Больше он не намерен кормить ее и ее людей. Он требует возвращения своих подарков, которые она принимала, подавая ему ложные надежды. Дэнни утешалась тем, что не хватило ума не выйти за него замуж. Колдуны говорили о 3 изменах. Одна из-за крови, одна из-за золота, одна из-за любви. Первая — это, конечно, Мирьям Аздуур, убившая Кхала Дрога и ее неродившегося сына, чтобы отомстить за свой народ. Быть может, вторая и третья – это Пиат Прей, Ксара Ксаандаксас. Но Пиат Прей действовал не ради золота, а Ксара никогда ее не любил. Улицы становились все малолюднее. Теперь по бокам тянулись угрюмые каменные склады. Ага ехал впереди нее, Чхога – позади, Сирджорах сбоку. Под звяканье колокольчика мысли Дэни вновь вернулись во дворец праха. Так язык возвращается на место отсутствующего зуба. «Дитя троих», — называли они ее. «Дочь смерти», «Истребительница лжи», «Невеста огня». И все время число три. Три огня, три скакуна, три измены. «Ибо три головы у дракона», — вздохнула она. «Ты понимаешь, что это значит, Джорах?» «Эмблема дома Таргариенов — это трехглавый дракон, красный на черном поле». «Я знаю, но ведь трехглавых драконов не бывает». «Три головы — это Эйгон и его сестры, Висеня и Рейнейс», — вспомнила она. «Я происхожу от Эйгона и Рейнис, через их сына Йениса и их внука Джей Хереса. Из синих губ можно услышать только ложь. Разве не так говорил Ксара? Зачем вдумываться в то, что нашептали вам колдуны? Теперь вы знаете, что они хотели одного — высосать из вас жизнь». «Может быть, но я видела такие вещи. Мертвеца на носу корабля, голубую розу, кровавый пир. Но какой в этом смысл, Кхалисия? Еще вы упоминали о скоморошьем драконе».
«Что это за дракон такой?»
«Тряпичный, на палках. С такими сражаются герои в скоморошьих представлениях». Сир Джорах нахмурился, но Дэнни продолжала гнуть свое. «Его гимн — песня льда и огня», — сказал мой брат. «Я уверена, что это был он. Не Визерис, Рейгар. Он играл на арфе серебряными струнами». Сир Джорах нахмурился еще пуще, сведя брови вместе. «У принца Рейгара была такая арфа», — признал он. «Вы его видели?» «Да, и женщину в постели с ребенком у груди. Брат сказал, что это дитя — принц, что был обещан, и что имя ему — Эйгон». «Принц Эйгон — это сын Рейгара от Элии Дарнийской. Но если он был кому-то обещан, то это обещание нарушилось в тот миг, когда Ланнистеры разбили ему голову о стену». «Да, я помню. Они убили и дочь Рейгара, маленькую принцессу. Ее звали Рейнис, в честь сестры Эйгона. Висени у них не было, но он сказал, что у дракона три головы. Что это за песнь? Льда и огня?»
«Я такую никогда не слышал».
«Я пошла к колдунам, чтобы найти ответы, а они наградили меня кучей новых вопросов». На улицах снова стал появляться народ.
«Дорогу!»
— кричал Ага, а Чхога, подозрительно понюхав воздух, заявил.
«Я чую ее, Кхалисия, чую дурную воду».
Дотракийцы не доверяли морю и всему, что плавает в нем. Они не признавали воду, которую не могут пить лошади.
«Ничего, научатся», — решила Дэнни. «Я переплыла их море вместе с Кхалом Дрога. Они переплывут мое».
Кварт был одним из величайших портов мира. Его большая крытая гавань ошеломляла изобилием красок, звуков и ароматов. Склады и горные притоны, и кабаки чередовались с дешевыми борделями и храмами неведомых богов. В толпе сновали карманники, головорезы, гадальщики и менялы. Набережная представляла собой сплошной рынок, где купля-продажа велась день и ночь, и любой товар можно было купить за малую долю его базарной цены, если не спрашивать, откуда он взялся. Сгорбленные старухи торговали сладкой водой и козьим молоком из глазированных кувшинов, которые носили на спине. Моряки 50 разных народностей бродили между лотками, пили пряные напитки и перешучивались на непонятных языках. Здесь пахло солью, жареной рыбой, горячей смолой, медом, благовониями, маслом и мужским семенем. Агга купил у мальчишки за медяк вертел поджаренных с медом мышей и ел их, сидя в седле. Чхога разжился горстью крупных белых черешин. Повсюду продавались красивые бронзовые кинжалы, сушеные кальмары, резной оникс, волшебный эликсир из молока девственниц и вечерние тени. Даже драконьи яйца, подозрительно похожие на расписные булыжники. У длинных каменных молов, отведенных для кораблей 13, Дэнни видела сундуки с шафраном, ладаном и перцем. Их как раз загружали с алого поцелуя Ксара. На соседнюю лазурную невесту тащили по сходням бочки с вином, вязанки кислолиста и кипы шкур. Она собиралась отплыть с вечерним приливом. Чуть дальше толпа собралась у гильдейской галеи «Солнечный блеск», торгующей невольниками. Всем известно, что раба дешевле всего купить прямо с корабля, а флаг на мачте оповещал, что «Солнечный блеск» только что пришел из Астапора в заливе работорговцев. Дэнни не ждала больше помощи ни от 13, ни от Турмалинового братства, ни от гильдии пряностей. Она ехала милю за милей на своей серебрянке мимо причалов и складов в дальний конец подковообразной гавани, где позволялось причаливать судам с летних островов, из Вестероса и девятивольных городов. Она спешилась у бойцовой ямы, где Василиск под крики зрителей мореходов терзал большого рыжего пса. «Ага, Ичхога, стерегите лошадей. Мы с сиром Джорахом поговорим с капитаном».
«Как скажешь, Кхалиси. Мы будем присматривать за тобой».
Приятно было услышать снова валерийскую речь и даже общий язык. Моряки, грузчики и купцы расступались перед Дэнни, озадаченные видом стройной молодой девушки с серебристо-золотыми волосами, одетой на дотракийский манер, но сопровождаемой рыцарем. Сир Джорах, несмотря на жару, надел поверх кольчуги свой зеленый шерстяной камзол с черным медведем мормонтов. Но ни ее красота, ни его рост и сила не помогли им в переговорах. «Значит, я должен взять на борт сотню дотракийцев вместе с конями, вас двоих, да еще трех драконов?» — сказал капитан большой барки, задушевный друг, и отошел со смехом. Когда Дэнни сказала лисеницу с трубача, что она Дейнерис Бурерожденная, королева семи королевств, он ответил: «А я лорд Тайвин Ланнистер, и каждую ночь сру золотом мой горшок». Грузовой мастер Смирийской галеи «Шелковый дух» заявил, что драконы слишком опасны в море, где даже самая слабая струйка огня может поджечь снасти. Владелец брюха лорда Фара соглашался на драконов, но дотракийцев брать не желал. «Этих безбожных дикарей я на своем брюхе не повезу». Два брата, капитаны кораблей «Ртуть» и «Гончая», посочувствовали им и пригласили в каюту на бокал красного вина из бора. Видя их учтивость, Дэнни возымела надежду, но они запросили цену, намного превышавшую ее возможности, а, быть может, и возможности Ксара. «Ущипни меня» и «Косоглазка» были слишком малы для нее. Головорез шел в Яшмовое море. Магистр Манола непонятно как держался на плаву. На пути к следующему причалу сир Джорах коснулся ладонью ее спины. «Ваше Величество, за вами следят. Нет, не оборачивайтесь». Он осторожно направил ее к лотку медника. «Вот отменная работа, моя королева», — сказал он громко, подавая ей большое блюдо. «Видите, как оно блестит на солнце?» В ярко начищенной меди Дэнни увидела себя, а когда сир Джорах слегка отвел блюдо вправо, и то, что происходит позади. «Я вижу темнокожего толстяка и другого, старого, с посохом. Который?» «Оба. Они преследуют нас с самой ртути». Медь искажала отражение. Один незнакомец казался длинным и точим, как скелет, другой необычайно широким. «Превосходное блюдо, госпожа!» — уверял торговец. «Яркое, как само солнце! Для матери драконов всего 30 монет!» Блюдо стоило не больше 3. «Где моя стража?» — воскликнула Дэнни. «Этот человек хочет ограбить меня!» Джораху она, понизив голову, сказала на общем языке. «Быть может, они не желают мне зла. Мужчины глазели на женщин испокон веков. Возможно, все дело в этом». Медник не обращал внимания на ее шепот. 30? Разве я сказал 30? Эки я дурак! 20, конечно!» «Вся медь у тебя на лотке не стоит 20 монет», — бросила Дэнни, изучая отражение. Старик с виду походил на Вестеросса. а темнокожий, должно быть, весил не меньше 20 стоунов. Узурпатор обещал сделать лордом того, кто меня убьет, а эти двое заплыли далеко от дома. А может, их наняли колдуны, чтобы захватить меня врасплох?
10, Кхалисе, за твою красоту! Будешь в него смотреться? Только моя медь достойна отражать твое лицо.
Да, оно может пригодиться. Нечистоты выносить. И если ты его выбросишь, я, может, его и подберу, но платить за него... Дэнни сунула блюдо обратно.
«Видно, черви заползли тебе в нос и съели твои мозги».
8 монет!
– вскричал торговец. «Мои жены побьют меня и обзовут дураком, но в твоих руках я беспомощное дитя. Ну же, 8! Себе в убыток!»
«На что мне тусклая медь? Если у ксаракса адаксаса я ем на золоте?» И Дэнни отвернулась, посмотрев при этом на незнакомцев. Темнокожий был почти столь же широк, как отражение в блюде, с блестящей лысиной и гладким лицом евнуха. За его потемневшим от пота желтым шелковым кушаком торчал длинный кривой арак. Выше пояса он был гол, если не считать до нелепости маленькой безрукавки с железными заклепками. На мощных ручищах, широкой груди и объемистом животе виднелись старые шрамы, белые по сравнению с коричневой кожей. На его спутнике был дорожный плащ из некрашенной шерсти с откинутым назад капюшоном. Длинные белые волосы падали на плечи, шелковистая белая борода скрывала нижнюю часть лица. Старик опирался на крепкий посох с себя ростом, только глупцы стали бы так пялить на нее глаза, если бы замышляли дурное. Однако благоразумнее все же было вернуться к Ага и Чхока. «У старика меча нет», — заметил Анджорахо на общем языке, увлекая его за собой. Медник кинулся за ними.
5 монет, и оно твое! Оно же создано для тебя!»
«Посохом из твердого дерева можно расколоть череп не хуже, чем палицей», — ответил сир Джорах.
4! Я ведь вижу, оно тебе понравилось!»
Медник плясал перед ними, тыча блюдом в лицо. «Идут они за нами?» «Подними чуть повыше», — сказал рыцарь торговца. «Да». Старик притворяется, что разглядывает гончарный товар, но смуглый не сводит с нас глаз.
2 монеты! 2!
Медник запыхался от того, что бежал задом наперед. «Заплати ему, пока он себя не уморил», — сказала Дэнни сиру Джораху, не зная, на что ей огромное медное блюдо. Пока рыцарь доставал деньги, она обернулась, вознамерившись положить конец этой комедии. Кровь дракона не станет бегать по базару от дряхлого старца и жирного евнуха. Перед ней возник какой-то квартиец. «Это тебе, матерь драконов», — сказал он, преклонив колени и сунув ей украшенную драгоценностями коробочку. Дэнни безотчетно приняла ее. Коробочка была из резного дерева с перламутровой крышкой, выложенной яшмой и халцедонами. «Ты слишком щедр!» Внутри лежал блестящий скарабей, сделанный из оникса и изумруда. «Как красиво!» – подумала Дэнни. «Это поможет мне заплатить за проезд». Когда она протянула руку к жуку, человек сказал что-то вроде «сожалею», но она пропустила это мимо ушей. Скарабей с шипением развернулся. Дэнни успела разглядеть зловещее черное лицо, почти человеческое и выгнувшийся хвост, с которого капал яд. В следующий миг коробочку выбили у нее из рук. Дэнни закричала от боли, держась за пальцы. Заорал медник, завизжала какая-то женщина. Все кругом подняли крик и начали толкаться. Сир Джорах ринулся куда-то, уронив Дэнни на одно колено. Старик вогнал в землю конец своего посоха. Ага, проскакав через палатку торговца яйцами, спрыгнул с седла. Щелкнул кнут Чхога. Сир Джорах огрел евнуха блюдом по голове. Вокруг с криками теснились моряки, торговцы и шлюхи. «Тысяча извинений, Ваше Величество!» — опустился на колени старик. «Он мертв. Я не сломал вам руку?» Дэнни, поморщившись, сжала пальцы в кулак. «Не думаю. Я должен был выбить ее у вас». Начал он, но его кровные всадники уже накинулись на него. Ага пинком вышиб у него посох. Чхога обхватил его за плечи и приставил к горлу кинжал. «Кхалиси, мы видели, как он тебя ударил. Показать тебе, какого цвета у него кровь!» «Отпустите его!» Дэнни поднялась на ноги. «Посмотри на нижний конец его посоха, кровь моей крови!» Евнух тем временем поварил сыра Джораха. Дэнни бросилась между ними в тот самый миг, когда арак и длинный меч вылетели из ножен. «Опустите оружие! Перестаньте!»
«Ваше Величество!» Мормонт опустил свой меч всего на дюйм. «Эти люди напали на вас?»
«Они меня спасали!»
Дэнни потрясла ушибленной рукой. «Это тот, другой квартиец замышлял недоброе!»
Она оглянулась вокруг, но он уже исчез. «Он из жалостливых. В коробочке, которую он дал мне, был мантикор, и старик у меня ее выбил».
Медник все еще валялся на земле, и Дэнни помогла ему встать.
«Мантикор тебя ужалил?»
«Нет, добрая госпожа», — трясясь, ответил он. «Иначе я был бы уже мертв, но он коснулся меня, ай-яй, упал прямо мне на руку».
Он обморался, и не диво.
Дэнни дала ему серебряную монету за урон и отослала прочь, а потом снова обернулась к старику. «Кому я обязана своей жизнью?»
«Вы ничем мне не обязаны, Ваше Величество. А зовут меня Арстан, хотя Бельвас в пути нарек меня Белобородым».
Чхога опустил его, но старик так и остался стоять на одном колене. Агга перевернул его посох, тихо выбронился под отракийски, соскреб о камень остатки мантикора и отдал посох старику.
«А кто такой Бельвас?» — спросила Дэнни.
Громадный коричневый евнух вышел вперед, спрятав в ножны свой арак.
«Это я, Бельвас Силач, как прозвали меня в бойцовых ямах Мэриэна. Я ни разу не терпел поражения».
Он хлопал себя по животу, покрытому шрамами.
«Я даю противнику один раз пустить мне кровь, а потом убиваю его. Сосчитайте порезы, вы будете знать, скольких человек убил Бельвас Силач».
Дэнни не было нужды считать. Она и так видела, что шрамов много.
«А что ты делаешь здесь, Бельвас Силач?»
«Из Мейрина меня продали к Вохар, оттуда в Пентас, толстяку с душистыми волосами. Он-то и послал Бельваса назад через море, дав ему Белобородова для услуг».
«Толстяк с душистыми волосами.
Иллирио? Вас послал магистр Иллирио?»
«Да, Ваше Величество», — ответил Белобородый.
«Магистр просит извинить его за то, что вместо себя послал нас, но он уже не может сидеть на коне, как в молодости, а море дурно влияет на его желудок».
Старик, начавший говорить на валерийском, вольных городов, перешел на общий язык. «Сожалею, если мы встревожили вас. По правде сказать, мы не были уверены, ибо ожидали увидеть особу более... более...
царственную?»
— засмеялась Дэнни. Сегодня она не взяла с собой дракона, а ее наряд и правда затруднительно было счесть королевским. «Ты хорошо владеешь общим языком, Арстан. Ты из Вестероса?»
«Да, я родился на Дарнийских марках, Ваше Величество. Мальчиком я служил оруженосцем у рыцаря из числа домочадцев лорда Сванна». Он поднял перед собой посох, как древко знамени. «Теперь я оруженосец Бельваса».
«Староватый для оруженосца».
Сир Джорах стал рядом с Дэнни, держа под мышкой медное блюдо. От соприкосновения с крепкой головой Бельваса оно сильно погнулось.
«Не так уж стар для того, чтобы служить моему сюзерену, лорд Мормонт. Ты меня знаешь?
Я пару раз видел вас на турнирах. В Ланиспорте вы чуть не вышибли из седла цареубийцу. И на пайке мы встречались. Вы не помните меня, лорд Мормонт?»
«Твое лицо мне знакомо», — нахмурился сир Джорах. «Но в Ланиспорте были сотни народа, а на пайке тысячи. И не называй меня лордом. Медвежий остров у меня отобрали, теперь я просто рыцарь».
«Рыцарь моей королевской гвардии», — Дэнни взяла его за руку.
«Мой верный друг и добрый советчик. Достоинство и спокойная сила, которые чувствовались в Арстане, пришлись ей по душе».
«Встань, Арстан Белобородый! Добро пожаловать, Бельвас Силач! Сира Джораха вы уже знаете, а это Ко-Ага и Ко-Чхога, кровь от моей крови. Они пересекли со мной Красную пустыню и видели рождение моих драконов».
«Лошадники!» — осклабился Бельвас.
«Бельвас много лошадников убил в бойцовых ямах. Они дребезжат, когда умирают». Агга выхватил свой арак.
«А вот я черномазых толстяков еще ни разу не убивал. Бельвас будет первым».
«Убери свою сталь, кровь моей крови», — сказала Дэнни. «Этот человек приехал, чтобы служить мне. А ты, Бельвас, отнесись к моему народу со всем уважением, иначе ты покинешь свою службу скорее, чем тебе желательно, и с большим количеством шрамов, чем носишь на себе теперь». Щербатая улыбка на широком коричневом лице гиганта сменилась сконфуженной гримасой. Как видно, он нечасто выслушивал угрозы, тем более от девчушки в три раза тоньше его. Дэнни улыбнулась ему, чтобы смягчить свой укор. «А теперь скажи, что понадобилось от меня, магистру Иллирио, если он послал вас в такую даль?»
«Ему нужны драконы», — проворчал Бельвас. «И девушка, которая умеет их выводить, то есть ты».
«Бельвас правду говорит, Ваше Величество», — подтвердил Арстан. «Нам велено отыскать вас и привести обратно в Пентос. 7 королевств нуждаются в вас. Роберт Узурпатор умер, и страна истекает кровью. Когда мы отплывали из Пентоса, в ней было 4 короля и правило беззаконие». В сердце Дэнни вспыхнула радость, но она не подала виду. «У меня 3 дракона и Кхаласар, где больше 100 человек с пожитками и лошадьми».
«Ничего», — пробасил Бельвас.
«Мы возьмем всех. Толстяк нанял 3 корабля для своей маленькой королевы с серебряными волосами».
«Это так, Ваше Величество», — молвил Арстан. «Большая барка Садулион стоит в конце пристани, а галея Летний Сон и шалудня Джоза за волнорезом».
«У дракона 3 головы», — вспомнила Дэнни.
«Я велю своему народу тотчас же приготовиться к отъезду. Но корабли, которые доставят меня домой, должны называться по-другому».
«Как вам будет угодно», — сказал Арстан.
«Какие имена вы желаете дать им?»
«В Хагар, Мираксис и Балерион. Напиши на них эти имена золотыми буквами в 3 фута вышиной, Арстан. Пусть каждый, кто увидит их, поймет, что драконы вернулись».